авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите YouTube-канал «Эхо Культура», а также сетивизор. Это программа «Авторская песня в лицах». И по традиции мы приглашаем к себе не только поющих, но и просто пишущих людей. Я бы сказала, пешком пишущих. И у нас в гостях, я бы сказала, человек без совести Родион Белецкий.
Да,
я правильно говорю?
Здравствуйте. Именно так. Ее я сюда не принес.
Дело в том, что вот вышла книжка. Я показываю тем, кто смотрит нас на YouTube и в других видеоустройствах. Вышла книжка «Люди без совести». И я, конечно, понимаю, что когда поэт, описывая даму, начнет, я шла по улице в бока, впился корсет. Тут слово я не понимаю, понятно прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Это мы цитируем Сашу Черного, такие мы образованные. Так кто такие люди без совести? Это вы или не вы?
Люди без совести, во-первых, это я, там много о себе и много о различных людях, и о женщинах много тоже, кстати.
А, мстительно,
да,
сказал Белецкий.
Мстительно, нет, я без... Нет, с местью, ладно. Я с местью, и я таких стихотворений несколько прочитаю.
Ну и за что вы мстите нашей сестре?
Я прочитаю. Тогда можно?
Да, сразу и начал.
Вот нравится мне вот это. «Святая» называется. Называла мужа при всех по фамилии. Носила перстни размером с теннисный мяч. Любила Альмодовара. Ненавидела лилии. Заболевала от чужих удач. Скрывала, что родом из Дегунина. В гости звала только нужных людей. Покупала новую книгу Акунина и сразу смотрела, кто главный злодей. Ела ночью сало, стоя у холодильника. После секса была театрально утомлена. Говорила бардак, говорила стильненько. Но в целом была неплохая жена. Невозможно поверить, но она влюбилась. Словно голой пяткой напоролась на гвоздь. Хотела забыть, не смогла, бесилась. Призналась на Пасху и понеслось. Он был младше ее, как в известной пьесе. Назначали свидание на стоянке такси. Ее била дрожь, его трясла депрессия, как бывает с поэтами на Руси. Мать двоих детей натерпелась сраму. Номер в отеле, дневной тариф. Он всегда засыпал и во сне звал маму. И был космически, зверски красив. Все закончилось под Рождество. В айфоне муж СМС роковой прочитал. Он сначала тупил, а потом все понял. Был скандал, но не слишком большой скандал. Время шло с остановками, как электричка. Муж не стал придираться, такой молодец. Она стала святой, но осталась привычка. Покупала роман и смотрела в конец.
Ужас, какая же вы злобная тварь, Родион. Простите меня, пожалуйста, за пролетарскую примату.
Ну вот пришел, не зря пришел, это называется.
А откуда вы их берете?
Я не знаю, но я вижу типы, их описываю. Потом я драматург еще по специальности. И мне нравится просто, ну, подходить с какой-то точки зрения исследовательской к людям.
Так,
ну,
сейчас мы
я
разберемся.
Оставляю большое количество любви, на самом деле. Мне кажется, с любовью написано.
Я сейчас разберусь, да, с вашей исследовательской, да, частью. Значит, во-первых, одна маленькая птичка начирикала мне, что вы из амплуа драматурга вышли сейчас, можно сказать, пошли в разнос. Это правда?
Вы о чем?
Я о том, что вы, как это вам выпало еще и сыграть.
Да, была такая веселая премьера в этом году в Театре армии. Писал я пьесу для Ларисы Голубкиной, Ларисы Ивановны, нашей уважаемой народной артистки России, и собирал материал, 3 или 4 месяца с ней беседовал на разные темы, узнал все ее истории, ну, большинство, мне кажется. Наш разговор увидел Гарольд Стрелков, режиссер прекрасный, и сказал, что будет спектакль, Голубкина с этим согласилась, и мы вдвоем 2 часа на сцене в таком странном интервью. Называется это «Лариса Голубкина. Точка. Заплатки».
Угу.
Она сдирает с себя заплатки.
И
она,
прямо...
она крайне откровенна в ее, не боюсь слова, возрасте и в ее положении. Я такого не видел, честно говоря. Каждый раз 2 или 3 момента, от которого у меня захватывает дух. Она говорит какие-то вещи совершенно поразительные.
Угу.
Это не касается там какого-то... Ну,
но это пьеса при этом? Или это...
Там есть план, безусловно. Мы проходимся как бы по ее жизни и говорим и о Миронове, и об отношениях с детьми, и об отношениях с театром. Очень сложных. Причем мы находимся в этом же самом театре. Это очень странно. Потому что мы играли для...
То есть она сдирает заплатки не только с себя, но и с театра.
Ой, это очень все резко.
Это болезненно?
Это болезненно, резко.
А вам?
Мне просто очень тяжело, потому что я не артист, и мне приходится следить за каждым ее словом и подлавливать ее, чего я, в общем, в принципе, не люблю людей подлавливать.
Ага, я заметила по этому стихотворению. Ну, давайте мы вернемся к стихам Родиона Белецкого. Вот хочу спросить вас. Вы человек, который в один прекрасный момент стал всесоюзно известен, написав «Я всегда с собой беру видеокамеру». А с моей точки зрения, это очень песенное стихотворение, оно очень обязательно. Песенное, хотя, да. Казалось бы, по формату, по длине строки, это у нас кто?
Я всегда с тобой беру.
Это кто у нас? Ямб, Хорей, не могу понять.
Не знаю, мне кажется, Ямб, но я могу тоже ошибаться.
Нет, мчаться ты очень мчутся, это Хорей как раз.
Хорей, окей.
Так вот, это абсолютно обязательное стихотворение. «Святая», которое вы только что прочитали, оно с точки зрения вот формы, оно очень необязательно. Для вас это имеет значение? Да, там есть рифма,
да,
ее там можно найти, но ее надо слушать. Для вас это обязательное явление?
Вы к белому стиху подводите, да?
Вы знаете, шутка поэтов, у вас все стихи белые.
А, да, смешно, смешно. Я не знаю, ну как, это такой ритм, идешь, сочиняешь или там на ходу, или что-то такое. Мне кажется, содержание диктует форму в моем случае. Видите, я не очень хорошо разбираюсь в размерах, и это, ну, как бы моя вина, пора уже, наверное, этим заняться, но просто это как что-то играть, сочинять, но не знать нот. Хотя, играя на гитаре, я немножко знаю ноты. А вот
Семь.
Да,
ну,
да.
Давайте еще почитаем.
До. Режиссер. Вот это неплохая, а тяжелая судьба тоже. Обычно драматурги режиссеров ненавидят, кстати. Он ходил по театру в кожаном пиджаке. Незажженная сигарета в качающейся руке. Проходил неуютный зрительный зал. Его песенка спета. Все это знали, и он это знал. Не прижился. Артисты привыкли к тяжелой руке при директоре, бывшем военруке. Тот тиран. Этот с трупой на коротке подружился болван. Размягчился, а зря. Режиссер на ходу сигарету крошит в кулаке. Где теперь те друзья? Он хотел с ними Чехова ставить и, блин, Марево. Они съели его, разжевали его, проглотили его. Билетер запирает до вторника зрительный зал. Эта песенка спета, как кто-то несчастный сказал.
Родион Белецкий у нас в гостях. Я напомню, это программа «Авторская песня в лицах». Знаете, почему-то я услышала... Ну, вы сейчас скажете, что Чукча не писатель, не читатель, Чукча писатель. Но я услышала какой-то такой размер чуковского «Тараканища». И ведь это же такой самый классический эпос. А вот скажите мне, пожалуйста, про собственные произведения. По-моему, у Адоевского была такая фантасмагория о том, как драматургу в кошмарных снах начинают являться его персонажи. Ему чертовски с ними неуютно. Вы не боитесь, что вся эта банда однажды придет бить вам морду?
На самом деле у драматурга есть определенные риски. Их немного. Но риски драматурга таковы. Ты не можешь не описывать мир вокруг тебя. Ты его описываешь, и люди узнают себя. И у каждого драматурга... Я просто в Фейсбуке читал у очень хорошего драматурга женщины недавно совсем. Со мной это было несколько раз. Люди приходят и говорят: «Ты зачем меня описал?»
А, ну понятно, да.
Это бывает достаточно часто. И тебе приходится... Ну, мы в журнале «Современная драматургия» разделяем сочиненка или от сердца, как бы.
Если... Ну, подождите, да. Ведь в одном из нетленных произведений, по-моему, того же Чуковского было замечательный такой диалог. Дали Мурочке тетрадь, села Мура рисовать. И потом ее спрашивают, что это за ужас. Это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала. А что ж ты там спряталась? Говорит, я ее боюсь.
Но она как бы камлает, да, она говорит о том, чего нет, пишет о своих страхах в общем целом. Но ты можешь и описать, я расскажу один случай реальный. Написал я пьесу, и там был один женский характер, который я списал ровно из жизни. Характер у нее был такой, она говорила: «Я такая красивая, меня мужчины все используют, и от этого я несчастна».
Mm-hmm.
Такой тип. Просто вот который...
Жертвенный, да.
Жертва, да. Они все мне... Они пользуются моей красотой. Я ничего не могу поделать. Я написал, мне кажется, ровно так, какой был человек в жизни. И эта девушка прочитала. Она сказала: «Ну все, ничего, но это полная дура». Это была реальная история. Я думал, что такое только бывает в кино, но это невозможно. Она действительно... А, не узнала себя и посчитала свой характер самым дурацким.
Хочу, Родион, вступиться за драматургов.
Да.
Дело в том, что под руководством и совместно с нашей с вами общей подругой Ирой Анисян мы тут наваяли нетленное
как
произведение.
Прошло? Как прошло,
вы знаете,
кстати?
Что? Ну, я не объективна, вы же понимаете.
Да.
Но я, когда присутствовала на репетициях с режиссером Олесей Маньковской, у меня такого счастья в жизни не было. Потому
очень...
что, когда я смотрела, как у нее под руками оживают вот эти вот наши строчки, это был кайф кайфович.
Это правда, да.
Ну, давайте вернемся к вашей поэзии.
Нет, это просто действительно очень...
Я обожаю режиссеров в ее лице.
Очень и очень интересная вещь. Это огромное удовольствие, когда еще попадает актер в роль, когда он с твоим текстом, творит что-то большее, чем ты туда вложил.
Он... Ну вот Виктор Анатольевич Шендерович, который у нас играл главного дьявола, мы когда это писали, я имела в виду, знаете, такого мачо, а это вышло на сцену такая прелестная гадость. Он был отвратителен до такой степени, что я поняла, насколько гениальный актер Шендерович.
Ну вот он, как в детском стихотворении, все свои отрицательные... Недавно говорил...
Он даже язык высовывал омерзительно, вы себе представить не можете.
Раздвоенный,
этого.
Да, раздвоенный у него.
Да,
пожалуйста.
У него все было раздвоено, и копыта торчали, и рога, и все, что хотите. Надо, давайте, что я, собственно...
Да-да, ничего-ничего, это очень интересно. Мама. А вот у меня есть мама. А у кого ее нет? Мама полная дама, 60 с лишним лет. Мама ходит в театре, садится на нужный ряд и слушает, что артисты со сцены ей говорят. Мама глотает книги по нескольку штук на дню. Вся во власти интриги. Когда же я позвоню? Звоню я не часто маме. У нас отношения не те. Знали бы вы, что между нами во всей своей полноте. Все там мучительно сложно. Что и не рассказать. Распутываю осторожно то, что успел навязать. Очень не хочется, знаешь, делать из мамы врага. Номер ее набираешь. Мама, ты дома? Ага.
Я напомню, что наш гость Родион Белецкий. А скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что на сегодняшний день это довольно актуальный вопрос для человека, пишущего стихи. Ведь там, я люблю приводить этот пример.
Да.
Были там 20-е годы, Серебряный век, да. Расцвет поэзии, революция, красноармейцы, которые разину в рты слушали поэтов, казалось бы, совершенно для них не предназначенных. Был конец 50-х, расцвет чтений на Маяковке, когда кучу этих самых читателей, в смысле писателей стихов и читателей своих же стихов, вязали и уводили на приличные сроки некоторых. Потом была перестройка. Сейчас у меня создается такое впечатление, несмотря на то, что интернет, в общем-то, дает возможность найти все, что угодно, в том числе и поэзию, сейчас очередной расцвет... поэзии
есть
русского
расцвет,
языка.
Есть точно.
Скажите,
расцвет.
Пожалуйста, кто они, ваши адепты? Вы видите вот, коллективного читателя?
Я не вижу коллективного читателя, ну, кроме друзей. Но иногда прилетает, что говорит, скорее всего, и вам то же самое. Совершенно от неожиданных людей. Про драматургию понятно, потому что много зрителей у пьес, да. А вот со стихами это очень неожиданно. А с тех пор, как я начал просто печататься в толстых журналах, там стихи, я из «Нового мира» тоже прочитаю сейчас, с подборки последней в этом году, то это просто очень неожиданно. Либо, ну, часто бывает так, ну, зачем ты это вообще этим занимаешься? Написал пьесы, пиши себе пьесы.
Вот именно.
Зачем, ну...
Это хоть кормит.
Это хоть кормит. И вообще, зачем это, ну, не знаю, в нашу епархию залезаешь или нет. Хотя, в общем, стараюсь, чтобы мне было все равно, говоря об этом.
Ну, знаете, как написал поэт и автор Вадим Егоров про Господа Бога, который сказал, да, конечно же, он чайник, да, он чайник, но с божественным свистком.
Смешно.
Итак, из «Нового мира».
Называется эта подборка «Это не Костелуччи».
Бертолуччи знает.
Костелуччи, Ромео Костелуччи, это известный очень режиссер. Кстати, там про русского писателя тоже есть. «Это не Костелуччи». Программное стихотворение в этой подборке называется «Федеральная служба исполнения наказаний».
Здрасте. Так, хорошее
стихотворение вот про это.
Можно сократить? В рапортичке.
ФСИН.
Да, я знаю, как это сокращается.
Да. Федеральная служба исполнения наказаний едет мимо незначительных зданий. Города на краю света. Сирена играет мелодию. Это не Макарена. Федеральная служба исполнения наказаний получила энное количество указаний. Выполняет что-то хуже, а что-то лучше. Спектакль продолжается. Это не Костелуччи. Такое вот стихотворение.
Кошмар какой-то.
Ну, что сделать? Про русского писателя. Вот вы говорили, приходят призраки. Русский писатель так и называется. Русский писатель бритву включил. В зеркале грустная рожа. 40. Признание недополучил. Денег и почестей тоже. Что же теперь делать? Идти таксовать? Красть? Проверять проездные? Русские буквы вы предали. Ять. Строчные и прописные. Смотрит жена за стеной сериал. Спит за границей Сорокин. Русский писатель выбрил овал и написал эти строки.
Да, очень хорошо на самом деле. Жизненно, опять же, прекрасно.
Да, вот, Родион, это жизненно. Вот
а вот скажите мне еще, Родион. Недавно читала, не помню, чьи мемуары, посвященные знаменитому такому институту ИФЛИ.
Да.
И это же была действительно натуральная легенда. И это была легенда и литературная, и поэтическая, и какая угодно. А вот на ваш взгляд, это научаемый скилл, я не знаю, как сказать по-русски, умение?
Стихами?
Да.
Не знаю. Мне кажется, до определенного момента и драматургии, и стихам, и прозе можно научить много... Я веду семинары часто в Липках, драматургии именно, не стихов. И я вижу, что люди, которые хотят научиться основам драматургии, к примеру, они вполне себе учатся, и много середняков и в сценарном деле, которые могут выполнять работу сценарную, могут разбирать, могут понимать сюжет, завязка, развязка, какая-то разработка характеров. Другое дело, дело сделать толчок. Здесь недостаточно умений писательских. Здесь нужно, чтобы, как это ни странно, произошло что-то в жизни.
Ну,
понимаете, да?
Поймите.
Драма,
ведь,
может быть, что-то.
Ведь Набилиат Бродский, чьи правонаследники не любят, когда поют песни на его стихи,
да.
Он же, казалось бы, все очень просто, но когда ты читаешь про старуху в окружении овчарки, в том смысле, что она дает круги вокруг старухи,
да.
Ты понимаешь, что это предельно просто и абсолютно гениально. Это или там ни в коем случае не сравнивая, не сравнивая одного с другим, есть такой автор песен Щербаков. И когда он пишет про стрижа, что там над ним нет поднебесья, там вверху небо и все, мороз, мурашки, вот да. Все что угодно. И обучить этому? Да воля ваша.
Ну, я говорю, опять же, до определенного уровня, но вот у меня мастер в Авгике очень был хороший, его звали Николай Николаевич Фигуровский, он сочинил сценарий «Когда деревья были большими». И он говорил просто словами про изобретение. Он говорил, нужно, чтобы изобрести... Ну, это работа настоящего писателя, это работа изобретателя, нужно что-то изобрести. И тогда он говорил, если вы изобретете, вы окажетесь там, наверху, на горе, с Толстым, Пушкиным и остальными чуваками. Вот так он говорил. Это очень было смешно.
Вы знаете, я позволю себе поспорить с классиком Фигуровским. Дело в том, что не могу сейчас вспомнить, кто автор этого замечательного рассказа, но рассказ был про эксперимент, научный эксперимент, про мальчика, которого до определенного возраста воспитывали и взращивали в темноте. И в один прекрасный момент его вывели на свет и показали ему закат солнца. И сказали, что вот смотри, это происходит последний раз. Больше оно никогда не появится.
Да.
И по всем прогнозам устроителей эксперимента мальчик должен был что-то с собой сделать. А он сказал, не верю. Этого не может быть. То есть, как бы, знаете, как в этом самом, как в обыкновенном чуде. Что-то назло всему. Все равно должно что-то произойти. Человеческая вера, и человеческая вера, может быть, в это чудо, она, мне кажется, в вашей профессии абсолютно знакова, значима.
Ну, да, согласен. Здесь есть мистический момент.
Хватит болтать, читайте.
Да, кукла. Это не я сделал куклу, это старый Джипетто, старый дурак Джипетто. Кукла вышла из-под контроля, просит звать себя Коля, курит на корточках, смотрит вести. У нее, извините, даже на шее крестик. Вы же власть, заберите ее в армейку. Сделайте для солдатской бани скамейку. И покрасивее, красивее. Был в Ижевске. Ну, не знаю, не буду говорить про Ижевск, вот написал стихотворение. «Из Ижевска с любовью» называется. В Ижевске нечего смотреть. Проедет танк, пройдет медведь. Четвертый день метеориты сбивают пушкой. Ставят сеть на крупных роботов сунниты. Ломают и сдают на медь. Короче, не на что смотреть. В Ижевске некуда пойти. Музей могилы Тамерлана. 2-3 французских ресторана. Стрип-клуб кому до 30, а в целом некуда пойти. Чуть-чуть Гонконг, слегка Париж, а вместо Сены речка Иш. Погода в городе на И ужасна. Правда, хочешь снега, а маешь солнце, сразу нега. И лень, желание любви. С улыбкой глупой смотришь в небо. Там попугаи. 1, 2, 3. Над городом на букву И.
Очень хорошо. Хотя мне кажется, что если в предыдущем стихотворении вы немножечко, ну, для меня, адресовались к Михаилу Афанасьевичу, то в только что прочитанном к классикам Ильфу и Петрову. Нет такого ощущения?
Не знаю. Ну, как-то прет. Но я читаю много. В общем, может быть.
А пишете вы много?
Пишу очень много.
А да. Что, прям с утра, как Олеша, ну,
Я сажусь, и да, это моя работа, это как какой-то каменотёс, даже не знаю.
А можно вас спросить, вот эта вот замечательная книга про людей без совести, она выпущена за ваш счет или за казённый?
Слава Богу и Владимиру Месяцу, который в издательстве «Русский Гулливер» издал это за счет издательства, допечатывает тираж, можно купить на сайте. Это исключительно, я прислал ему подборку, и он Ему понравилось, он издал книжку.
Прекрасно, я вас поздравляю.
Спасибо
потому
огромное,
что
я очень
это
рад.
Действительно очень дорогого стоит.
Для меня это такая большая радость. И главное, он сохранил название, которое я хотел. Но оно не слегка провокативное, но пусть будет так.
Да?
Да.
Ну, давайте.
«Злодей» называется. Разбирает архив перед смертью злодей. Здесь веселые письма убитых людей. На открытках Ильинский хохочет. Виды Сочи. У него была форма и был пистолет. Было много злодею отпущено лет. Много сил для командного крика. А поди-ка. И не то чтобы души любил он губить. Ему нравилось в баню с друзьями ходить. Чтобы жар был и не было чада. Все как надо. Раз была у него молодая жена. Но не выдержал он и послал ее на. Мразь. Картошкой делилась печеной с заключенной. У него была хата, не хата, дворец. И звезда украшала высокий венец. По амнистии выходили и спалили. Как поддубный силен, как Баталов красив, все прошло. Вот старик разбирает архив. Пальцы трогают клей на конверте. Дело к смерти.
О, а тут уже, знаете, был такой писатель замечательный Юрий Коваль.
Да,
у него
любимый,
в книжке «Пять похищенных монахов» там mm-hmm. самый главный злодей, он ведет дневник моих преступных деяний. Вот-вот-вот-вот.
Ну это да, немножечко как бы такой, как говорят актеры, немножко плюсанул, но... Ну что не сделаешь ради искусства?
Да ладно, прям ради искусства. Ради Стёба вы это делаете. Ну, у вас же все это очень легко идет, нет, или мне кажется?
Легко. Будущее, вот, про будущее.
Вы не слоня отражаете.
Нет,
у вас
не,
это
не
просто...
Рожаю. Ну, знаете, здесь вопрос, вы как профессионал тоже же знаете. Чем больше пишешь, тем это легче дается. И мне нравится момент, когда ты уже не понимаешь, хорошо или плохо, просто ты... Ну, просто сосредотачиваешься на работе, и все.
Ну,
для
хорошо.
Меня это так.
Вперед.
Будущее. Просыпаюсь через 25 лет. На коленях сидит незнакомый скелет. Обещает удовольствие полового типа. За это, говорит, сниму баллы с твоего чипа. Хитрый какой. Двинул по ребрам железной рукой. Да, у меня рука из железа и меха. С надписью «Роди, желаем успеха». Скелет ругается, мне насрать. Много я видел пошлого. На ТМЗ работала мать. Я человек из прошлого. В будущем нет супружеских пар. От человека исходит пар. Волнами движется тротуар. На каждом голубе номер. У президента фамилия Дрозд. Все еще строит Керченский мост. Наш космонавт долетел до звезд, но по дороге помер. Чистую правду вам говорю, в будущем индивиду палец достаточно сунуть в ноздрю, чтобы заглушить обиду. В Думе открыли прием волос. Йо москвичи произносят в нос. А на Лубянке стоит Христос с камнем в ладони. Как я заметил, детей нема. Где-то в тайге для детей дома. Это для отдыха, не тюрьма, как я там понял. А в остальном, о боже, как будущее на прошлое похоже.
Дайте на секундочку, пожалуйста, текст. У меня была как это встречная версия. Сейчас, одну секундочку. А чистую правду вам говорю, в будущем индивиду палец достаточно сунуть в ноздрю, чтобы утолить либидо.
Может, вот, совместное творчество пошло. Отлично, мне это нравится. В сценарной комнате это называется.
Ну, в общем, да. А скажите, пожалуйста, вы, вот уже написанное, это... Ломоть отрезанный, или Айда Пушкин, Айда сукин сын, или наоборот, что-то какую-то я ерунду написал, сам не понимаю, зачем.
Я думаю так, ну и вообще у меня так. Писателю хорошо бы пойти в эту профессию, если он получает удовольствие от процесса. Я абсолютно удовольствие получаю от процесса.
Ну, смотрите, Дмитрий Львович Быков во многих своих лекциях, он толкает такую мысль, что интересно читать то, что с интересом пишется.
Именно так, он абсолютно прав.
Но с другой стороны, есть огромное количество, вот знаете, мрачных юмористов.
Есть графоманов, которые получают удовольствие огромное.
Ой, это чудовищно.
Да, от процесса, и от публикации, и от чтения вслух. Ну, не знаю, я очень надеюсь, что я не из их числа, но бывает и такое тоже. Ну, не знаю, веселые или не очень веселые?
Не очень веселые.
А, хорошо, месть. Месть — это блюдо, которое подается тебе из Пресненской подворотни, запаянное в трубе. В глазах золотая молния, надпись «Судьба», за ней попадаешь в переполненное царство теней. Язык общения обитателей — скверный английский. Каждый из них не смог пережить смерть близких. Реки из водки, корабли из черного кирпича, а в самом центре — поминальная, сука, свеча.
Родион Белецкий у нас в гостях, напомню. Знаете, если рассматривать современную российскую культуру как некую производную культуру уголовной, если хотите, то один из главных талантов лагерных и зонных — это умение, возможно, я поставлю неверное ударение, тискать романы.
Когда
человек умеет тискать романы, это значит, что он способен придумать сюжет, облечь его в... хорошо потребляемую форму. Вот,
подросток из Калькутты, да? Мальчик,
да,
мальчика,
да,
найденыша туда.
Вот на ваш взгляд, вы как бы катите на этого тискателя романов?
Ну, порой, да, если подходящий сюжет. Но, знаете, самое странное, что у меня любимый жанр — это мелодрама. Я очень много читаю мелодрамы.
Так это же очень вкусно.
Мне очень интересны и женские характеры, и как развивается. И пишу я много мелодрамы именно. Это странно. Не знаю, как приняли в тюрьме писатели мелодрам про
вот
женщин.
Так.
Ну, может быть, да. Найденыш, да, вот это вот. Ее ребенок, не ее ребенок, подруга обманула, ну что-то такое.
Ну, понимаете, у меня такое ощущение, что мы когда встречались с вами впервые в студии «Эхо Москвы», мы даже обсуждали эту тему. У Моэма есть такой рассказ «Источник вдохновения» про даму, которая пишет очень такие высокопарные произведения, а потом, когда от нее уходит муж, и ей становится не на что жить, она идет его вернуть, а он ей говорит: «Дорогая, мы с нынешней моей подругой сошлись на детективах. Не будь дурой, напиши своим высоким языком детектив, дай возможность снобам шагнуть вниз, не роняя достоинства». Это абсолютно имеет отношение к жанру этих самых романов.
Да,
давайте еще. Чуть-чуть остается. Да, реклама.
«Сыну, и я был подростком, и мне было плохо. Я думал, что все меня держат за лоха. Гулял по бесцветной щетине станок. Я был одинок, как я был одинок. Я шел наугад, не просчитывал риски. Меня волновали лишь сиськи да писки, истерики на автомате. Я днями валялся в кровати. И я был прыщавым, и я был слащавым. И чтоб... обещал, обещал им, и только о смерти и думал, шутил, это странный был юмор. Животных любил, ненавидел людей. Учитель истории, главный злодей, я тоже пыхтел в общей ванной, пытаясь достичь нирваны. Все твари, в душе суматоха, я вижу, когда тебе плохо. Счастливый подросток равно идиот. Чуть-чуть потерпи, это точно пройдет».
Ох, какое хорошее стихотворение, какое доброе отцовское стихотворение.
Да, и сын оценил, кстати.
А
он,
скажите,
смущался,
а он вообще воспринимает ваши стихи?
Он воспринимает, ему нравится. Ну, и когда-то не нравится, когда я дал ему это стихотворение, он очень засмущался. Но, в принципе, ему понравилось, я так понял. Он так прочитал, все острые углы пережил, покраснел. Он огромного у меня роста, так смешно, когда он краснеет. Ну, в общем...
А скажите, пожалуйста, а настоящую любовную лирику вы когда-нибудь писали или все с подвывертом?
Нет, писал, я могу прочитать.
Да, пожалуйста, прошу. Сейчас будет какой-нибудь ужас.
Нет, вообще никакого ужаса, никакого повыверта.
Или вы уже нашли, или мы делаем сначала перерыв на рекламу.
Делаем перерыв, а я найду.
Давайте я напомню, что в гостях у нас поэт, драматург, камерамен Родион Белецкий, еще в ближайшей перспективе актер. И мы продолжим после рекламы на волнах «Эхо Москвы» в сетивизоре, в Ютубе, везде, где хотите.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетивизор, YouTube-канал «Эхо Культура». Это авторская песня «В лицах». Родион Белецкий в гостях у меня, у Нателлы Болтянской. Мы читаем стихи.
Стихи.
Про любовь.
Про любовь. «Улыбка ее» называется. «Улыбка ее» — это то же, что, знаете, звезды, которые светят на землю неясно на кой. Она улыбнулась, и в комнате кончился воздух. Я выронил кружку, а после утратил покой. Ее добиваясь, я вырезал спящую стражу и в замок пробрался, используя нужный момент. И там обезглавил дракона, и, знаете, даже в бассейн Олимпийский взял месячный абонемент. Я шел по пустыне, страдая от солнца и жажды, и ты протянула мне кружку холодной воды. И если мне жизнь доведется осваивать дважды, я первым же утром тебе притараню цветы.
Ух ты, Господи, какой трогательный. Хотя, если забор охраняет ее, выкраду вместе с забором.
Ну, да, да, вот именно так. Могу еще про... Это, знаете, как бывает сказано, основано на реальных событиях.
Да-да-да-да.
«Русская жена» называется. «Однажды русская жена сидела в Дублине одна, с бутылкой виски. Что за дурацкая страна? В 12 не найти вина. Все по-английски. Ирландский муж сбежал под душ, потом к сеструхе. Скорее ноги унести. Он знал, что может огрести. Жена не в духе. Конец привычным тормозам. И после виски был бальзам с душком аниса. Никто не знает, а она не просто русская жена, она актриса. Ведь это правда был успех. Она на курсе лучше всех. Звезда прогонов. Ее улыбкой одарил и комплименты говорил Жендос Миронов. Сглупила, по ее вине остался в сумрачной стране любимый Леха. Горит на кухне русский газ, и слезы капают из глаз, и очень плохо. Увы, Бальзама больше нет. Встречает розовый рассвет веселый Дублин. Погас на кухне русский газ. О чем тут говорить сейчас? Талант загублен.
Ой, какой же...
Драма.
Да не драма, злодей просто, автор просто ужасный, кошмарный.
Ну? Я думаю, мне, я хочу, чтобы все думали, что я добрый. Нет.
Не проканает.
Не проканает, да? Ладно, хорошо.
Ну нет, попробуйте притвориться, вдруг мы поверим.
Никого не обмануть, но все как-то зло, да, получается, или достаточно...
Нет, про сына очень добрые стихи, абсолютно, но это святое все-таки, да.
Так поддержать его. Ну, мне кажется, что поддержал, хотя и сам, наверное, спровоцировал конфликт до этого, так что все в наших руках. Дикая девочка, настолько дикая, что съела на выпускном гвоздику я. Плюс я была как мертвец накрашена, дирекция была ошарашена. Спросите, почему я одичала? Семья меня толком не приручала, не читала мне добрых книг. У папы был тремор, у мамы тик. Плюс промзона ужасные виды, одичала я от обиды. Но если полюбит меня, например, какой-нибудь неземной кавалер, да кто угодно, только б не мент, я подобрею в один момент. Буду смеяться и есть руки. Чего же вы ждете, а, мужики?
Очень трогательно. А, скажите, пожалуйста, да. А вот приравнивание к штыка к перу, это не ваша история?
Я служил в армии.
Я не про это. Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. И, знаете, если посмотреть литературу, особенно такую публицистическую литературу, то говорят, что одна из серьезных составляющих успеха большевиков были удачно спертые у белогвардейцев хорошие песни.
А, понял. Вы знаете, слово обладает определенной силой, но я им пользуюсь, когда мне тяжело. В какой-то момент я научился, мне кажется, когда плохо, что-то писать.
Ну, в свое время Иван Алексеевич Бунин говорил своей, так сказать, да, ученице Ирине Владимировне Адоевцевой, что писать можно либо о прекрасном, либо о страшном. Вот. И я бы немножечко продлила, да, эту, так сказать, да, эту линию. Пишешь либо, когда тебе офигенно хорошо, хотя, наверное, это редко бывает, когда вот состояние полной гармонии, ну, что еще исправлять?
Когда хорошо, лучше, да, просто получать удовольствие. Да.
А вот когда плохо, это экстраполировать, это как-то конвертировать в стихи, очень хорошо получается.
Очень получается.
Вам нужно ощущение внутреннего дискомфорта? Вам надо сесть на ежа голым профилем?
Ну, специально, конечно, нет. Лучше получать удовольствие. Но когда так...
Но ежей много.
Ежей много, конечно.
Ну, давайте читать
еще. Всех у нас,
еще,
да, ежей много. Человек называется. Холодный зимний день. Холодный и короткий. Дорога на снегу. Не сосчитать полос. Проснешься — борода на слабом подбородке. Теперь ты Санта-Клаус, ну или Дед Мороз. Выходишь на крыльцо, как заяц. Мелкой дрожи, похоже, не унять. Снег — молотая пыль. Тебе нехорошо, хотя, ну кто ты тоже такой, чтобы простить тебе простую боль? На небе ни следа, стираются обиды. И если жизнь одна, зачем же чистить снег? Решаешь оценить заснеженные виды. Немножечко всплакнуть. Ну ты же человек. Как-то так.
Скажите, Родион, а помимо преснопамятной видеокамеры, в вашей жизни были писания стихов на рыбу или для произведений, там, я не знаю, эстрадных?
Да, я писал пару песен. Вот когда случился видеокамеру, было несколько заказов, я написал пару песен Илоне Броневицкой в диск.
Угу.
Просто...
А это легко?
Ну, у меня получается. Не очень много труда на это уходит, но уходит. Я пытаюсь, ну, просто я умею играть на гитаре, немножко, как бы, есть у меня какая-то...
Мы все умеем играть,
да,
на гитаре,
знаю,
правда,
что вы, Наташа? Что вы тоже умеете играть на гитаре. Ну, просто вы знаете, что нужна какая-то определенная музыкальность, чтобы положить. Ну, вот она есть, и... Но я специально этим не занимаюсь.
Не, ну, на автоматическую кинописанную рыбу на самом деле можно написать... Талантливый композитор может написать 15 мелодий, все они будут хитами.
Но здесь был обратный ход. Здесь
я... У вас была готовая мелодия.
Стихи на музыку, на ее музыку.
Ну, это так и называется — рыба.
Да, 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 правильно. Ну,
А скажите, вы легко это делаете вообще?
Не очень, но делаю.
Знаю, день рождения любимого друга, сестрицы, легко можете сесть и написать какое-нибудь поздравление?
Могу, конечно. Мама у меня вот, про которую я писал стихотворение, она все время меня просила, я всем ее подругам в Тушино, маленькие, писал стихи, и она выходила и говорила: «Тебе, Виана, 30 лет, будь счастлива, на-на-на, и на-на-на-на, нет». И пошло и поехало, бесконечно, писал стихи всем ее подругам на день рождения и на свадьбу. Последний раз тете Виане, помню, я написал стихотворение.
А мама не обижается, кстати, вот на то стихотворение, которое вы ей посвятили с таким,
нет,
я бы сказал, космическим размахом?
Нет, она гордится, она не обижается совсем. Она обижается, что мы редко видимся. В остальном она не обижается.
Ну, это да.
Ни о чем,
давайте еще почитаем.
Сценарист, вот про мою специальность. Помирает сценарист молодой. Ужас, некому сходить за водой. И списался сценарист, одинок. Сам с собой теперь ведет диалог. Я дедлайнов никогда не срывал. Тайну личности героев скрывал. За продюсерами правил сюжет. Так за что мне уходить на тот свет? Отвечает сам себе сценарист. Путь героя и тернист, и горист. К сожалению, на данный момент сложно первому продать хэппи-энд. Значит, это неизбежный финал. Умер, если бы не новый аврал.
Наверное, какую-то мелодию написано. Она мучительно крутится в голове, но я не могу понять, что это.
Это мы займемся, какая-то должна программа. С гитарами сели и разобрали. Ну... А, кстати, вот шоу такое, да, сочинять песни в прямом эфире. В этом что-то
вы представляете,
есть?
Сколько мусора будет?
Будет мусор, но сам процесс, он может быть интересным, если, ну, 2-3 интересных человека остроумных сойдутся. Главное, чтобы не было шума вот от 3 гитар.
Ну, это нужно хорошие гитары подобрать.
Хорошие гитары, грамотные. Хорошее настроение. Может, чуть-чуть...
Хороших напитков. Не, у нас сухой закон.
Закон,
до и после.
Хотел предложить махануть, да, ну ладно.
Так, ну давайте почитаем еще.
Весна. Весна приходит судьбоносными путями. Она воняет и толкается локтями. Она зачем-то запрещается вестями. И словно в сказке разрешается. Хорей! Она поет, как тетка в тесном караоке. Ее красоты и мокры, и кособоки. Мясное солнце поднимает на востоке. Гулять не хочешь? Ну сиди себе, хирей.
Ужас один. Нет, все-таки вы, наверное, этот, как называется?
Да-да.
Мизантроп.
Не знаю я.
Сложно. Ну, такой жизнерадостный мизантроп. Жизнерадостный. Знаете, такое бывает.
Жизнерадостный.
Человек говорит, ой, как все плохо, и будет все еще хуже, но при этом ловит абсолютный кайф от того, что надо же, какая прелестная гадость, да?
Никогда. Ну, ладно. Ну, пусть будет так, хорошо. Я никогда так не думал о себе. Ну, ладно.
Ну, я так вижу.
Ну, хорошо.
Я же тоже
хорошо,
так, местами драматург.
Да, 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 я знаю. Вы драматург, потому что пьесу поставили. Это как говорится, пьесу поставили, за нее заплатили, все, драматург.
Никто за нее не платил пока.
Это нужно разобраться, да.
Да.
Ну, поставили, по крайней
ну,
мере,
хорошо,
это тоже.
Да.
Тель-Авив называется стихотворение. Кипа упала у отца в коляску сына, а тот убрал ее с лица, уже мужчина. Такая в парке духота, застыли кроны. На 3 ребенка 3 кота и 3 вороны. А терацефалафель, Кен, пришла прохлада. Но ненадолго из колен фалафель падал. Ты на балконе будто бы, но в центре мира. Одновременно от судьбы ушел проныра. На этом каменном котле рисунок странный. Лежит фалафель на земле обетованной.
Ох, хорошо. Хотя, знаете...
Да.
Вот, а как у вас с пафосом?
С пафосом пафоса я бегу, как сказал. Но получается ли убежать, не знаю. Пафос... Конечно, хорошо бы проверять на юмор, потому что пафос — это вообще ложная дорога, мне кажется.
Вы что-то уже все промахнули или
что-то?
Нет,
я ищу.
Так.
Если бы я был армянином, я бы был бы очень страстным. Я бы так ругался матом, чтоб красиво получалось. Я, друзья, снимал бы фильмы, по 3 фильма каждый месяц. Все комедии смешные и, конечно, мелодрамы. Если бы я был армянином, я бы имел жену-красотку. Родом из периферии и, скорее всего, актрису. Я бы устраивал застолье, я бы умел готовить мясо. О политике с друзьями говорил бы громко-громко. Если б я был армянином, пригласил бы всех на праздник. Ну и каждому, возможно, подарил бы по гранату.
Скажите, пожалуйста, это было написано до или после последних событий в Армении?
Ой, не знаю. Нет, это было до. Это было до, после поездки в Ереван.
Это, знаете, я тут не так давно выхожу после эфира на «Эхо Москвы», сажусь в такси, и водитель... Понятно. Я задаю ему вопрос, по-моему, единственное слово, которое я знаю на этом языке. Я его спрашиваю «Хаэс». Он мне говорит «Хаэм, ты армянин, я армянин». Я говорю, ну я поздравляю вас с успехом героического армянского народа. Он оборачивается ко мне через плечо и говорит «Вам понравилось?»
Вам понравилось?
И это было так эстрадно.
Да, это здорово, здорово. Отличный ответ, конечно. Вам понравилось, да?
Ну что?
Как будто довезли, да, это называется?
Ну да, как будто вот спел, сплясал, сделал. Еще меня поразило, как они на следующий день после выхода на площадь пришли с ведрами, тряпками и навели порядок на этой площади. Вот это прям снимаю шляпу. Знаете про это?
Да, и площадь, кстати, большая. Вы видели же ее, наверное, она огромная.
Читайте давайте.
Родина. Родина, пыль на стыках, стояние долгое на перегонах, короткие юбки на чиках, а чики эти в погонах. Холод плохо, жара плохо, дохнут люди от скуки. Возлюби ближнего, только не лоха, и ходи широко, расставив руки. Наша Родина — это кастрюля с кипятком и скачущей крышкой. Наша Родина — это пуля с олимпийским веселым мишкой. Правду ищешь с миноискателем, находишь пивные банки. Мама, мама, я стану писателем, на полигоне описывать танки. Любовь в 2 случаях из 5, и всех постоянно жалко. Счастье возможно, но на пути карцер и коммуналка. Калашников бравый построил чертей, поздравил их с Новым годом. Больше не будет нелепых смертей, а будут пряники с медом.
Это очень хорошие стихи, правда. И я бы сказала, что тут есть даже немножечко, там чайная ложка на кончике чайной ложки пафоса. И
есть,
спасибо
есть,
вам за это. Но вы зря книжку открываете. Я так понимаю, что время наше, к сожалению, близится к финалу. Я надеюсь, что в следующий раз вы появитесь со следующими людьми. Там, люди без совести, люди без чего там.
Может, уже с совестью. Люди,
не, это, наоборот, без чего-нибудь еще.
Ну,
там,
хорошо, да.
Без комплексов.
Люди без пафоса. Вот,
люди
вот,
без пафоса, люди да. Без пафоса. Родион Белецкий у нас в гостях. Я желаю вам всяческих успехов. И не сдавайтесь во всяких актерских, драматургических, поэтических и прочих баталиях.
Я
удачи
не буду.
Вам.
Спасибо вам. Спасибо.
Авторская песня «В лицах».